Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь». Номера 3-4 за 2002 год. Слово редактора. Дорогие читатели, впервые за последние 10 лет мы вынуждены в целях экономии средств выпустить сдвоенный номер. Раз в год осенью наша редакционная коллегия определяет темы на следующий год. И потому для некоторых наших читателей, особенно пожилого возраста, покажется странным, что наряду с такой серьезной темой, как освещение, в журнале даны материалы и на менее важную тему – о спорте. Как уже выше сказано, виной тому не только создавшееся положение, результат которого сдвоенный номер, но и желание информировать молодых людей о возможностях и новых путях свидетельства неверующей молодежи. В связи с этим вспоминаю свою молодость. Во время учебы в техникуме случилось мне играть в сборной команде по ручному мячу спортивного общества «Трудовые резервы». Преподаватель техникума был и тренером сборной Киргизии. Уверовав в армии и вернувшись домой, я и не думал о продолжении учебы. В то время верующему получить диплом было практически невозможно. Однажды, желая сократить путь, я пошел через стадион районного села, в котором тогда жил. На стадионе шли республиканские соревнования по ручному мячу. Знакомые лица. В разговоре тренер настойчиво предлагал мне принять участие в других соревнованиях. Я был еще молод в вере и решил посоветоваться с братьями из церкви. «Ну, если уж очень хочешь, сыграй еще раз, а потом посмотрим», — был ответ. К чему я это рассказываю? Таково было в то время у некоторых и сегодня еще отношение к спорту и играм. Раз в год весной молодежь, молодые семьи и некоторые пожилые верующие нашей общины выезжали в горы, где после общения гуляли, играли в волейбол, футбол и прочие игры. Интересно было наблюдать за людьми, детство которых пришлось на военные годы. В детстве они и мяча-то не видели, хлеба кусочек бы съесть. Если случалось уговорить их принять участие в игре, как скоро они увлекались и находили удовольствие в ней. Апостол Павел, обращаясь к молодому Тимофею, говорит: «Телесное упражнение мало полезно, а благочестие во всем полезно». Поразмышляйте над подчеркнутым мною. Тогда, 32 года назад, я поехал на соревнования, но уже на следующий день вернулся домой. Атмосфера в комнатах, где мы были размещены, темы разговоров были для меня невыносимыми, а доброго свидетельства я им дать не мог. Впрочем, чего мы достигли, так и должны мыслить и так поступать, говорит апостол Павел в послании к филиппийцам. Нашим же читателям советую читать журнал так, как есть рыбу. Косточки откладывать в сторону. Андрей Цорн, ответственный редактор. О слове вечном. Николай Водневский. Об очищении. Апостол Иоанн, вдохновленный Святым Духом, обратился к христианам с такими словами: «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, Христу, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Всякий раз, собираясь на богослужение, мы надеваем чистую выглаженную одежду, а потом смотрим в зеркало, все ли в порядке у нас. Не думаю, чтобы кто-либо из нас, встав утром с постели, не умывшись и не причесавшись, пошел бы на собрание людей, где все могут заметить его неопрятность. А ведь каждый рожденный свыше христианин направляется на небо в присутствии самого Бога. Если это так, то не должны ли мы еще более тщательно подготовить себя к встрече с нашим Господом? Поэтому, как говорит Священное Писание, мы должны очищать себя, так как в небесный Иерусалим не войдет ничто нечистое. Каждый христианин нуждается в очищении своей души. В русской Библии синодального издания об очищении сказано более 200 раз. На богослужение мы в спешке можем прийти и неумытыми. Это грех не к смерти, но в Царство Божие никто не войдет с неумытой душой. Потому псалмопевец Давид молился: «Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Сердце чистое сотвори во мне». К сожалению, многие верующие любят очищать других, забывая о собственном очищении от осуждения ближнего, от зависти, от самомнения, от гордости и другой духовной нечистоты. Вспомним еще одну молитву псалмопевца Давида: «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». И Бог ответил на его искреннюю молитву. Как нам быть, если Дух Святой обличает нас и указывает нам на нечистое в нашем сердце? Ответ находим в Библии. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. При каком условии? Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Существует лжеучение о том, что поскольку Христос пролил свою кровь на кресте для искупления всего человечества, Он своей жертвой приведет на небеса всех людей без исключения, ибо Он умер за всех. Но в грязной неубеленной одежде грешник, оказавшись в раю, чувствовал бы себя как в аду. Рай – это не только место, это внутреннее состояние, очищенное от греха и всякого зла души. Если человек умирает неочищенным от внутреннего греха, в каком бы виде этот грех ни проявлялся, он останется в таком состоянии навеки. Вспоминаю рассказ из жизни покойного евангелиста Иоанна Марка. Однажды известный на весь Тифлис, Тбилиси, богач пригласил в свой дом всех проповедников. Брат Марк в то время работал сапожником и, оставив работу, пошел по приглашению. Одежда на нем была рабочая и, естественно, нечистая, а на руках — сапожная вакса. Иоанн Марк был поражен, увидев в доме богача накрытые белоснежными скатертями столы, а на столах — серебряные приборы. «Меня бросило в пот», — рассказывал брат Марк. «Я не знал, что делать. Приглашенные садились за стол, и я сел. Я готов был залезть под стол, чтобы меня не видели. И я был очень рад, когда обед закончился». Вот так бы чувствовал себя и грешник, оказавшись в раю. Каждый необращенный грешник носит ад в самом себе. Освободиться от него можно, только приняв верой Иисуса Христа как своего Спасителя. Только Христос может изменить сердце грешника, очистив его от всякого греха. Вспомним жену Лота. Она вышла из Содома вместе с другими членами семьи. Но почему она нарушила приказ ангела и оглянулась назад? Потому что она вышла из Содома, но Содом не вышел из нее. Ее сердце оставалось в городе, обреченном на уничтожение. Такие люди с необрезанным сердцем и со старой Адамовой природой не увидят Царства Божьего. Человек навечно останется в том состоянии, в каком его застанет смерть. Вот почему многим верующим приходится долгие годы лежать на больничной койке и проходить через процесс очищения и приготовления для перехода в вечность. Как происходит очищение души и обновление духовной жизни? Что для этого нужно? Первое – увидеть себя в свете Слова Божьего. Второе – желание очиститься от всего нечистого. Третье – покаяние во всем, на что укажет Дух Святой. Без этого очищение души невозможно. Очищение души – это внутренний процесс. Неразумно мыть посуду только снаружи, а внутри оставлять ее грязной. Так я помню, мыла посуду моя дочь, а после мать должна была эту посуду перемывать. Но дочери было 5 лет, простительно. А ведь многие верующие поступают именно так, очищают себя снаружи, формально, забывая о внутреннем очищении сердца. Если человек заботится больше об одежде, нежели о душе, от этого мало пользы. Будем помнить слова Христа: «Потому узнают вас, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Христианин должен знать, что всякая неправда – грех. Но многие верующие комара отцеживают, а верблюда проглатывают. Апостол Иаков пишет: «Все мы много согрешаем». Всем нам нужно очищение. Маленьких грехов не бывает. Всякий грех отделяет нас от Христа. И если мы надеемся на встречу с Господом, мы обязаны неустанно следить за собой и очищать себя, так как Он чист. Вспоминаю, жена после того, как я приходил с работы, встречала меня словами: «Сразу же принимай душ и переодевайся». Я это делал, а после и самому было хорошо, и другим приятно. Чистота тела во многом напоминает о чистоте души. Я любил целовать своих маленьких детей после купания, когда они чистые, в свеженькой пижаме. Даже хотелось их понюхать, пахнут приятно. А когда мои дети, став старше, после игры на улице приходили домой грязные, потные, целовать их не хотелось, хотя я по-прежнему любил их. Мы идем на встречу с Господом, и очень важно встретить Его в чистом одеянии. Тот, у кого нет надежды на встречу с Господом, не думает о своей нужде в очищении. Оставаясь грязным, он часто марает и других. Золото нечисто до тех пор, пока не удалят из него примеси. Бензин нечист, пока не пройдет очистку. Душа человека очищается в слезах покаяния и возрождения к новой жизни. Но и после возрождения микробы и бациллы греха могут проникать в душу и поражать ее. И потому нам часто приходится переносить тяжелые испытания, проходить через страдания, чтобы выйти из них, как очищенное огнем золото. Так Господь готовит к переходу в вечность некоторых своих детей. Нам нужно как можно чаще вставать под свет Слова Божьего, чтобы вовремя увидеть в душе чужеродные элементы и избавиться от них. Этого нельзя откладывать на завтра, ибо Христос может прийти за Своей Церковью в любой момент. Когда-то я читал рассказ о мальчике, который был болен лейкемией. Ему оставалось жить одну неделю. Родители спросили ребенка в присутствии корреспондента о его последнем желании: «Что бы ты хотел, сынок? Мы все сделаем для тебя». «Я хотел бы увидеть президента Америки», — ответил мальчик. Это было во времена президентства Эйзенхауэра. После завтрака президент просматривал газеты и взглянул на заметку «Последнее желание» о больном мальчике. И ему пришла в голову мысль посетить больного. Было раннее утро. Отец ребенка был еще в постели, когда раздался звонок в дверь. Отец с заспанным лицом, неумытый, в пижаме, открыл дверь. Перед ним стояли президент и его помощник. «Проведите меня к больному мальчику», — сказал президент. Через 5 минут президент уехал, а отец сказал жене: «Я все отдал бы за то, чтобы одетым и причесанным встретить президента». Вот так внезапно придет Христос за Своей Церковью. Спросим себя, готов ли я к этой встрече?
Из поэтических тетрадей. Татьяна Зарубина. Дух возрождения, светлый путь, о Дух Святой, во мне прибудь. Тебя Господь ко мне послал, в Тебе мне утешение дал. Ты научи меня идти и Слово Господа нести. Лишь Богу научи служить и каждым шагом дорожить. Даруй с Христом соединение и научи меня смирению. Прибудь же каждый миг со мной, Учитель мудрый, Дух Святой. Елена Проскурякова. Так близко небо от меня, так сердцу мило. Закинув голову, гляжу в него с тоской. Там отдыхают истощившиеся в силах, земные странники находят там покой. Там высоко цари земные не в почете, и люди, видные собой, не на виду. Там вы ни золота, ни меди не найдете, за облаками деньги просто не в ходу. Как часто небо ты от глаз моих сокрыто, дожди и тучи меж тобой и мной встают. Однажды я, в грехах раскаявшийся мытарь, войду в сокровищницу дивную твою. Не падай духом, друг уставший, смелей вперед. Запомни, верен обещавший, он доведет. Тех, кто слаб, Господь на руки берет любя. Беги от суеты и скуки, Бог ждет тебя.
Письмо с вопросом. Сергей Конторович, благочестие и языки. Объясните, пожалуйста, что значит упражнять себя в благочестии? И как можно упражняться в благочестии? Мария. Чтобы упражнять себя в благочестии, вероятно, необходимо понять, а что, собственно, такое благочестие? Словари говорят о том, что это означает благоговение, почтение к Богу. Но в чем оно выражается? В стоянии на коленях? В потупленном взгляде, в тихой речи, в постоянном цитировании мест Священного Писания? Русское слово «благочестие» составлено из двух слов «благо» и «честь». Это фактически калька с греческого слова «эусебея», которое и использовано в первом послании к Тимофею. Видимо, это слово означает верность, последовательность в своих действиях сообразно убеждениям. В библейском смысле это означает верность не каким-либо принципам, а Богу. Что же значит быть верным Богу? Апостол Иаков пишет, что чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Он соединяет верность Богу, нравственную чистоту с добрыми делами и заботой о нуждающихся. Вспомнив, что апостолы были евреями, мы увидим, что Иаков под греческим «эусебея» имеет в виду еврейское понятие «хесед», которое подразумевает верные взаимоотношения, заботу, помощь. Рассуждая над этим понятием, мы неизбежно вспоминаем слова Господа Иисуса Христа о том, как верные посетили его в темнице, накормили, когда он был голоден и так далее. Да, Бог не нуждается в нашей заботе, но истинное служение ему в служении людям. «Что сделали одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Причем речь не идет о том, что неверующий в Бога, но занимающийся добрыми делами человек благочестив. Добрые дела сами по себе еще не признак благочестия. Речь идет о том, что верующий в Бога исполняет и его волю по отношению к ближним. Именно такой человек действительно благочестив, то есть верен Богу. Как можно упражнять себя в благочестии? Всякое послушание Богу, всякое по-настоящему доброе дело требует от нас усилия, победы над нашим эгоизмом и инертностью, самоотречения. Там, где нет преодоления, нет и упражнения. Апостол Павел не зря сравнивает благочестие с физическими упражнениями. Как и в занятиях спортом, ощутимые результаты в духовной жизни достигаются только путем регулярных преодолений. «Я не понял, о каких языках, — говорит Павел в первом послании к Коринфянам. Юрий. Я глубоко убежден, что апостол говорит об иностранных языках. Но это не означает, что коринфяне говорили на иностранных языках. Мое мнение таково, что члены Коринфской церкви либо имели сверхъестественный дар к иностранным языкам, которых никто из них не понимал, либо они говорили на языках, подобных тем, на которых молятся современные пятидесятники и харизматы, которых вообще никто не понимает. В этом случае апостол просто посчитал эти языки иностранными, как сделал бы и любой из нас. Но для меня все равно, были ли это иностранные языки или непонятные языки, суть-то та же, их никто не понимал. А Бог дает дары на пользу церкви, и для Павла использование непонятных для окружающих языков – нонсенс. Я поделюсь с вами следующими мыслями. Пожалуйста, внимательно вдумайтесь в них. Первое. Часто человеку, говорящему на языках, присуще чувство исключительности. Но он забывает, что получает все, что Бог приготовил для людей только в Иисусе Христе, через веру. Все добавленное к этому не имеет никакого смысла. Более того, все добавленное умаляет ценность жертвы Христовой, словно бы ее недостаточно, чтобы, веруя в нее, мы имели все. Итак, говорящий на языках не имеет преимуществ перед неговорящим. Второе. Говорящий на иных языках, как правило, нуждается в публике, хотя бы в молитвенной группе с единомышленниками. Апостол призывает молиться на непонятных языках только индивидуально. Если двое или трое вместе, уже необходим переводчик. А теперь ответьте мне, пожалуйста, как вы думаете, как долго просуществовала бы практика говорения на иных языках, если бы ими молились только в уединении, и говорящие действительно осознавали, что этот дар не дает им никакого преимущества перед не имеющими его? Лично я твердо убежден, что без специального учения о важности говорения на иных языках и без публичного их использования эта практика исчезла бы при жизни одного поколения. С уважением и пожеланием благословения от Господа, Сергей Конторович.
Письма читателей. Он спас от смерти. Я хочу засвидетельствовать о том, как Бог спас от смерти мою дочь. Я пришла к Господу в июле 1998 года, в сентябре приняла водное крещение. Неожиданно заболела моя дочь. У нее начались сильные головные боли. Смотря на ее мучения, мне приходили в голову мысли о том, что моя дочь скоро умрет. Когда у нее были приступы, я плакала, молилась, взывала к Господу, чтобы Он ее спас. Молилась церковь, братья и сестры из домашней группы. 2 месяца мы ходили по разным больницам. В ноябре невропатолог направил нас на компьютерную томографию, и там поставили диагноз, который прозвучал как приговор – опухоль головного мозга. Нейрохирург сказал, что нужно срочно делать операцию, иначе еще один приступ и конец. 16 ноября 1998 года дочке сделали операцию. Утром, когда ее повезли на операцию, я молилась: «Иисус, руками врачей сделай сам операцию». Хотя врачи говорили, что могут быть нежелательные последствия, операция прошла успешно. Через месяц, когда дочку уже хотели выписывать, вдруг поднялась температура до 40 градусов. Какие только лекарства ей не давали, делали уколы, ставили капельницы, ничего не помогало. Температура стала снижаться только после того, как пастор церкви возложил руки на дочку и помолился. И второй раз Господь показал свою доброту и славу. Во время болезни дочка постоянно видела перед собой ангела. Я верю, что это Господь охранял мою дочь в самые трудные минуты. Сейчас моя девочка учится лучше всех в классе, хорошо читает, хотя когда пошла в первый класс, не знала ни одной буквы. Я знаю все это от Господа. И хотя у нее еще бывают головные боли, я верю, что Господь исцелит ее полностью. Я благодарю Бога за то, что Он спас от смерти мою дочь. И Даньшина, Воронежская область. Не просто слова. Совсем недолго я получаю журнал «Вера и жизнь». Но он уже стал моим любимым печатным изданием. И это не просто слова. В этом журнале я нахожу все. Свидетельства, научные статьи, выдержки из Библии, ответы на вопросы. Я читаю журнал от корки до корки. Моя младшая сестра выписывает тропинку. Я выписываю еще 2 христианских журнала, но не могу сказать, что все в них доступно моему пониманию. Конечно, я постоянно читаю литературу о Боге и ежедневно черпаю для себя что-то новое. Но в журнале «Вера и жизнь» мне всегда все понятно, все интересно. Я стараюсь запомнить все, ведь статьи пишутся очень доступным языком. Спасибо вам за журнал «Вера и жизнь», который действительно поддерживает и питает веру. Настасья Моргунова, Беларусь.
Точка зрения. Андрей Мельников. Оккультизм в христианстве. Магия и оккультизм уходят корнями в глубокое прошлое. Об этом, например, свидетельствует наскальное изобразительное творчество первобытных людей. С древнейших времен существовали разного рода технологии воздействия на потусторонний мир с целью получения успеха, богатства, силы, защиты от неприятностей, избавления от болезней, разрушения замыслов врага, поражения его порчей и так далее. Этой практике противостояла библейская вера. Библия провозгласила, что мир сотворен Богом, который является личностью, а не безликой силой. И судьбы людей зависят от взаимоотношений со всемогущим Творцом. Эти взаимоотношения описываются такими понятиями, как любовь, доверие, смирение, послушание. Взаимоотношения с Богом исключают какую-либо технологию воздействия. Проблема смешения оккультизма и библейской веры остро стояла в Ветхом Завете. Библейские пророки выступали против проникновения в еврейскую среду оккультизма. Ведь были периоды, когда идолов помещали прямо в Иерусалимском храме. Пророки Божии также противились тому, чтобы служение живому Богу превращалось в магический ритуал. Обряд, вместо того, чтобы отображать отношения с Богом, сам становился предметом веры. Таким образом, обрядоверие становилось одним из способов управления Богом. Проблема смешения оккультизма с библейской верой не потеряла своей актуальности и в Новом Завете. Апостол Павел восклицает: «Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Первое послание к Коринфянам. Медиумизм. В оккультизме наряду с магическими приемами используется медиумическое состояние души. Медиум является посредником между потусторонним миром и людьми. Для того, чтобы информация беспрепятственно передавалась из потустороннего мира, медиум должен быть абсолютно пассивным. Чтобы не мешать потусторонним силам, его воля и разум не должны в момент передачи быть активными. Не надо мешать Богу своей активностью. Библейская же вера призывает к усилиям. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам». Когда апостол Павел в послании к Коринфянам начинает разговор о дарах духовных, то он произносит следующую фразу: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас». Что же происходило в языческих капищах? Вот что говорит об этом Иоанн Златоуст. «В капищах идольских, когда кто бывал одержим нечистым духом и прорицал, то как бы ведомый и связанный был увлекаем духом и нисколько не сознавал того, что говорил. Гадателю свойственно быть в исступлении, терпеть принуждение и насилие, увлекаться и неистовствовать, как бесноватому. Послушай Платона, который в апологии Сократа говорит так: «Прорицатели и гадатели говорят много и хорошо, но сами вовсе не знают того, что говорят». Послушай и другого поэта, который говорит то же самое: «Когда кто-нибудь разными обрядами и волхвованиями вводит в человека беса, тогда этот человек начинает прорицать и, прорицая, рвать и терзать себя, не будучи в состоянии сносить насилие беса, и таким образом может растерзать себя и погибнуть. Подобным волхвователям он и говорил: „Развяжите же, смертный не может более сносить царя Бога“». Все это и тому подобное, ведь можно было бы сказать гораздо более, доказывает и принуждение, с каким бесы удерживаются и служат, и насилие, какое люди терпят, однажды предавшие себя им и лишающиеся в это время здравого смысла. Творение святого Иоанна Златоуста, том 10, страница 287. Когда Павел извлекает из памяти своих слушателей что-то отрицательное из прошлого, то делает он это обычно для того, чтобы подчеркнуть настоящее преимущество обновленной жизни во Христе. «Вы некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Можно предположить, что вопрос пассивного водительства, связанного с идолопоклонством, для коринфских верующих так и остался открытым. Читая далее это послание, мы в 14 главе находим явление медиумизма среди коринфских верующих. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви, а потому говорящий на незнакомом языке молись о даре толкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте непосвященный как скажет аминь при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь». В Коринфской церкви, согласно медиумической практике, разъединили дух и разум, но апостол Павел соединяет их воедино. Он предлагает говорящему молиться о даре истолкования для того, чтобы разум говорящего мог стать активным. Апостол побуждает одновременно использовать и дух, и разум, чтобы церковь получила назидание через получение понятной информации. Кроме того, помимо разума, апостол призывает активно использовать и волю. «И духи пророческие послушны пророкам». Мы также наблюдаем переживание близости с Богом при полном нулевом информационном назидании. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом, а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Господь же назидает не через ощущения, а через полезную информацию. Слова, которые говорю я вам, дух и жизнь. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. Евангелие от Луки. Почти все духовные болезни в Коринфской церкви были связаны с языческим прошлым коринфских христиан. Не является исключением и незнакомый язык. Каждый древнегреческий народ имел свое особое почитаемое божество – покровителя. Характер этого божества определял психологию жителей города. Коринфу же покровительствовали два божества – Афродита и Аполлон. Культ богини любви Афродиты был связан со священной проституцией. Около 1000 жриц любви предлагали себя на улицах Коринфа каждому, кто готов был заплатить деньги. Поэтому вся атмосфера города была пропитана сладострастием, и никто не считал сексуальную связь с блудницей чем-то греховным. На психологию жителей Коринфа оказывал не меньшее влияние и культ Аполлона Светоносного. В Коринфе находился богатый и довольно известный храм, посвященный этому божеству. По представлению древних греков, люди используют лишь 30% возможностей своего разума. Во время мистерии, посвященной единению с Аполлоном, человек приходил в состояние экстаза, в котором, как считали греки, открывалась дверь в подсознание. В этот момент проявлялись неиспользуемые возможности разума. Внешне же это выражалось в говорении на языке, которого никто не понимал. Греки считали, что однажды, пройдя во время экстаза в мир подсознания, в дальнейшем человек уже легко осуществляет этот переход. Главное святилище Аполлону находилось в Дельфах. Дельфийский храм был разделен на три части. В святое святых храма могли войти лишь три посвященные жрицы Пифии и сам Дельфийский оракул. Они входили туда на коленях. Пифия взбиралась на высокий треножник, под ней зажигался фимиам, дым обволакивал ее, она приходила в состояние экстаза и начинала говорить на незнакомом языке. Считалось, что в этот момент Пифия входила в соприкосновение с божественным миром. Дельфийский оракул истолковывал незнакомый язык Пифии и, выйдя из храма, возвещал волю богов. Жрецы Аполлона, находясь в различных городах, имели мистическую связь с Дельфийским храмом. Имел связь с Дельфами и Коринфский храм Аполлона, и в нем также происходили мистерии с экстатическим говорением на незнакомом языке. Для жителей Коринфа такое говорение было обычным делом, поэтому незнакомый язык, проявившийся в Коринфской церкви, был связан с языческим прошлым коринфских верующих. Во II веке явление медиумизма в христианстве возродил бывший жрец богини Кибелы Монтан. Он сравнивал человека с лирой, на струнах которой играет Дух Святой. Этим он подчеркивал пассивную роль человека, и сегодня мы можем слышать о людях, которые являются проводниками Духа Святого. И вновь в этом термине заложено пассивное состояние человека. В молодости я восхищался духовностью одного проповедника, который на вопрос «Вы будете сегодня проповедовать?» отвечал: «Я не знаю, как Господь меня поведет». Сегодня мои взгляды изменились. Опасно доверять церковную кафедру проповеднику-медиуму, поскольку, согласно утверждению апостола Павла, духи пророческие послушны пророкам, а не наоборот. В начале своего следования за Христом, начитавшись духовных книг, я решил практиковать время молитвенной тишины. Я склонялся на колени, молитвенно излагал Богу свои мысли, просьбы, вопросы, а потом, не вставая с колен, ждал, что же мне ответит Господь. В тот момент я старался ни о чем не думать, чтобы не мешать Богу. Я стремился сделать свой разум подобно чистому листу бумаги, на котором Господь должен написать свой ответ. В результате я никаких откровений не получал, но со мной стали происходить странные вещи. Возвращаюсь домой после работы, а в моей голове начинают прокручиваться все матерные слова, которые я слышал в течение дня. Я пытался прекратить поток этих мыслей, но кто-то навязчиво снова и снова вставлял в мою голову эту мерзкую запись. Так продолжалось несколько дней. Затем я со страхом стал обнаруживать затруднения в мышлении. С ужасом я осознал, что начинаю тупеть. В это же время с моей волей также стало твориться что-то неладное. Опасаясь поступить своевольно или по плоти, я стал практиковать время ожидания и прислушивания, чтобы распознать, какие побуждения внутри меня произведет Господь. В результате я, обуреваемый всевозможными сомнениями, превратился в безвольную тряпку. Я осознал, что теряю контроль над своей личностью. Кто-то явно владел моим разумом и моей волей, кто-то регулярно меня насиловал ненужными мыслями и желаниями. Кто так бесцеремонно врывался в мое сознание? Бог? Но он не насильничает над своими чадами. Это был почерк сатаны. И тогда я с Божьей помощью понял, что своей пассивностью создал условия для одержимости. Желая отдать Богу свой разум и свою волю, я фактически упражнялся в медиумизме. И дьявол не замедлил воспользоваться этим состоянием, чтобы установить контроль над некоторыми сферами моей души. Наибольшая заповедь в Писании гласит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим». Евангелие от Луки. Бог желает, чтобы в общении с Ним были активно включены и наш разум, и наше сердце. Богу нужны не роботы, а соработники. Сатана же стремится превратить нас в безвольных марионеток. Магия. Проникновение в христианство оккультизма связано не только с явлением медиумизма, но и с магией. Вместо того, чтобы просить Господа очистить сердце, люди изобретают технологию воздействия на Бога. И поскольку мы христиане, то и воздействуем на Бога по-христиански. Например, с помощью молитвы. Однажды я встретился с женщиной, которую научила одна православная монахиня лечиться с помощью молитв. Она рассказала, какую молитву от какой болезни надо произносить, а наибольший эффект будет, когда эти молитвы читаются в определенное время, например, в полнолуние. Таким образом, молитва вместо разговора с Богом превратилась в магическое заклинание. Подлинной молитвой мы представляем дело Богу, а не воздействуем на Него. А уж Бог сам знает, как отвечать на нашу молитву. Мы не можем Бога заставить что-либо сделать, мы должны только смиренно просить Его. Целительство. Апостол Павел, говоря о дарах духовных, пишет: «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, а также дары исцеления, оказания помощи, управления, разные языки». Первое послание к Коринфянам. Из этого стиха мы видим, что есть дары, которые закреплены за конкретными личностями – апостолами, пророками, учителями. Далее следует перечень даров, не связанных с конкретной личностью. Силы чудодейственные, дары исцеления. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом. Первое послание к Коринфянам. Здесь упомянуты дары исцелений, а не дары исцеления. То есть одному человеку дается какое-то определенное количество исцелений. Дар предполагает постоянную способность исцелять. Дары исцелений не закреплены за какой-то конкретной личностью. Они даны всей общине верующих. Сегодня они могут осуществиться через меня, завтра через другого члена общины. Таким образом, в церкви есть дары исцеления, но нет целителей. Церкви даны дары исцеления, но не исцелители. Об этом же говорит порядок исцеления, описанный апостолом Иаковом. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит больного, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Много может усиленная молитва праведного. Здесь не говорится, что нужно призвать пресвитеров, обладающих даром исцеления. Нужно позвать просто пресвитеров, потому что они представляют церковь, которой даны дары исцеления. Когда кто-то начинает мнить себя христианским целителем и утверждает, что обладает даром исцеления, то, скорее всего, это экстрасенс, способности которого связаны с его оккультным прошлым. Подобные люди, как правило, чувствуют внутри себя целительную энергию и любят прикасаться к другим людям, передавая свое благословение. Но Дух Святой – это не некий энергетический источник, к которому мы можем подключиться и получить целительную энергию, а суверенная личность. На каждое божественное исцеление необходима божественная санкция. Поэтому об апостолах написано: «Впрочем, они пробыли здесь немалое время, смело действуя в Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса». Деяния. Когда же человек заявляет, что он имеет дар исцелять, то это говорит о том, что источником исцеления являются силы его души, но не Бог. Исцеление тела, совершаемое по вере в Господа Иисуса Христа, в первую очередь связаны с покаянием и исцелением души. Своим благодатным изменением они простираются не только на временную жизнь, но, что главное, на жизнь вечную. Совершаются они индивидуально, лицом к лицу, от сердца к сердцу, а не во время массового целительства. В послании Иакова предложен порядок, согласно которому должно происходить исцеление по вере в нашего Господа. Больной приглашает к себе в дом духовно зрелых и опытных служителей церкви, которые должны не просто произнести соответствующие молитвы, а прежде всего произвести духовное исследование и установить причину болезни. После того, как грех исповедан, совершается молитва и помазание елеем как символ восстановления, прерванной в результате греха связи с Христовой Церковью. Молитва веры передает дело больного всемогущему Богу, за человеком же остается право в смирении и надежде ожидать ответ от Бога. Сегодня наши улицы буквально пестрят объявлениями о проведении массовых исцелений. Но в этих исцелениях, когда с больными не проведено никакого духовного исследования, обнаруживается все то же горделивое стремление командовать Богом. «Но Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Бог не нарушает принципов, которые Он же сам установил, поэтому исцеление, наступившее не по библейским принципам, является ложным и инсценируется бесовскими силами. движущая сила оккультной практики. Некоторые, наверное, скажут: но ведь эти методы действуют, они приносят положительные результаты. Да, действуют, а иначе и быть не может. Ведь если бы оккультизм не давал результатов, он давно бы сошел со сцены. Там, где происходит попытка командовать Богом, манипулировать им, в действие вступает иной Бог, Бог века сего, который пообещал возгордившимся людям, что они будут как боги. К сожалению, очень многие искренние люди, стремясь быстро достичь положительных результатов, сами того не подозревая, попадают в оккультную ловушку. Давайте же с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Послание к евреям, глава 12, стих 1.